Свобода.
С новостями дня вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе Сергей Шаргунов о своем возможном исключении из списка партии «Справедливая Россия». «Сименс» оштрафован на 201 миллион евро за подкуп клиентов. Жители Петербурга хотят установить памятник собаке российского президента. Об этом и много в другом сегодняшнем выпуске. Итак, главной политической новостью сегодняшнего дня стали сообщения российских средств массовой информации о возможном исключении из федерального списка партии «Справедливая Россия» Сергея Шаргунова. Лидера молодежного движения «Ура», третьего в списке партии, якобы обвиняют в неуважительном отношении к Владимиру Путину. «Справедливая Россия» выступила сегодня по этому поводу с заявлением. Секретарь Политбюро партии Николай Левичев заявил, что, цитирую, «мы намерены разобраться с тем, откуда идут все эти публикации. Нам непонятно, кто гонит эту волну и в каких целях». Конец цитаты. В свою очередь, сам Шаргунов в интервью «Радио Свобода» заявил, что не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения.
Я бы не хотел подтверждать подобную информацию, но ходят слухи. По крайней мере, меня это абсолютно не тревожит, несмотря на то, что последние дни я испытываю чудовищное давление с разных сторон. На меня сыпятся, в частности, политические доносы, припоминают то, что лет 5 назад, еще будучи исключительно литератором в эфире «Радио Свобода», я позволил себе критические замечания в адрес высших чиновников страны и так далее. В принципе, мне стыдиться нечего. Я могу только гордиться и своими литературными, и политическими достижениями. И думаю, что если эти слухи правдивы, то у партии «Справедливая Россия» есть чудесный шанс продемонстрировать свою независимость. А для меня это прежде всего личная, я бы сказал, экзистенциальная проверка самого себя.
Сергей, вы обсуждали эту проблему с руководством партии. Что думают там?
Вы знаете, я не готов комментировать вот эту тему.
Можете немножко подробнее остановиться на фактах давления? Со стороны кого? Какие доносы пишут? Кто пишет эти доносы?
Ну, вот что касается политического давления, потому что оно не только политическое, я сейчас готов говорить именно о политическом давлении. Ну, в частности, небезызвестный Якименко, правда, Якименко Борис опубликовал в одном из крупных московских изданий статью, в которой надерганы цитаты из моих выступлений, и она просто прямо адресована наверх, как такой человек может идти в Государственную Думу. На самом деле заказные статьи, написанные под шаблон, были размещены уже в большом количестве центральных СМИ, конкретно за деньги, и это все идет вот от этих высоких сановников, речь политических пигмеев, которые боятся нового поколения, боятся самостоятельных людей, боятся людей, думающих и пытающихся осмыслить происходящее со страной. И любого самостоятельного человека они бы хотели просто вырезать из политики. Вот так я объясняю всю эту ситуацию.
В тех публикациях, где говорится о возможности вашего исключения из списка, это подается таким образом, что Кремль недоволен Шаргуновым, и якобы именно по требованию Кремля вас хотят исключить из этого списка. Скажите, действительно ли Кремль имеет такое влияние на «Справедливую Россию» и может таким образом как-то формировать избирательные списки партии?
Я думаю, что в ближайшее время мы это увидим.
Борис Якименко, о котором говорит Сергей Шаргунов, брат лидера пропрезидентского движения «Наши» Василия Якименко. Борис возглавляет в организации так называемый «Православный корпус». Его называют одним из главных идеологов движения. Прокомментировать ситуацию вокруг Сергея Шаргунова мой коллега Виктор Нехезин попросил московского политолога Алексея Макаркина.
Вы не могли бы прокомментировать ситуацию вокруг слухов о возможном исключении Шаргунова из первой тройки «Справедливой России»? Откуда вообще могут идти эти слухи и насколько они, по вашему мнению, имеют какую-либо почву под собой?
Я думаю, что это часть политической борьбы вокруг «Справедливой России». Понимаете, просто этот проект оказался сейчас в совершенно непонятной ситуации. Это проект, который позиционировался как проект президента на все 100%. Сейчас получается, что он конкурирует с политической партией, которую на избирательную кампанию, на выборы ведет сам президент. То есть получается, что они волей-неволей оказываются конкурентами президента. И в этой ситуации «Справедливая Россия», конечно, очень сильно ослаблена. и, наверное, имеется соблазн ослабить ее еще сильнее. Потому что понятно, что когда из руководящей части списка изымается какой-то кандидат, это всегда большая проблема. Это всегда возникает вопрос, почему это произошло, с чем это связано, всегда это ослабляет ту или иную политическую силу, потому что всегда возникает вопрос о том, насколько она самостоятельно приняла такое решение, и кто на нее оказывал давление. У меня такое ощущение, что это аппаратная борьба, где все участники этой борьбы будут апеллировать к власти.
Шургунов сам уже в нескольких интервью упоминал конкретную фамилию. Он говорил о Борисе Якименко, который написал статью против него довольно критическую. Как вы расцениваете вот роль именно братьев Якименко во всей этой истории?
Ну, как я понимаю, они в данной ситуации действуют в интересах конкурента «Справедливой России», партии «Единая Россия». Я думаю, что есть такой момент есть, что ведь в любом случае придется, наверное, в этой избирательной кампании, да, она будет занудная, да, она будет какая-то предсказуемая, но единороссам придется идти на телевидение, на дебаты. И в этом смысле Шургунов представляется для них такой самой неудобной фигурой для этих дебатов. Он эпатажен, он способен к каким-то хотя бы к определенным политическим инновациям, хотя бы минимальным и так далее. Поэтому я думаю, что предполагаемое удаление Шургунова из списка связано именно с проблемами избирательной кампании «Единой России».
Из ваших слов следует, что вот этот шаг, довольно неожиданный для всех, то, что Миронов включил в первую тройку Сергея Шургунова, на самом деле оказывается, что это весьма удачный был предвыборный шаг.
Вы знаете, это был шаг, который способен принести «Справедливой России» определенный дополнительный электорат, голоса какой-то части молодежного электората. Но я думаю, что важнее немножко другое, что Шургунов был способен оживить избирательную кампанию. Понимаете, главная проблема «Справедливой России» в том, что эта партия как-то не вызывает особого интереса у людей. Вот Шургунов был способен заинтересовать какую-то часть избирателей, чтобы этот избиратель просто обратил внимание на «Справедливую Россию». Сейчас от участия в избирательной кампании отстранены многие интересные политические фигуры. Многие политики, которые на каких-то этапах вызывали серьезное отражение Кремля, и которые каким-то образом высказывались или на какие-то шаги шли, которые вызывали кремлевское недовольство. Это Глазьев, это Рогозин, это Владимир Рыжков, это ряд других фигур. И, соответственно, наверное, в этот список в каком-то смысле вписывается Шургунов. Просто есть, наверное, большое желание выстроить парламент, целиком состоящий из спокойных фигур, которые не идут ни на какие конфликты, абсолютно предсказуемые. Шургунов все-таки имеет определенную оппозиционную биографию. Соответственно, вот в этот абсолютно спокойный и управляемый парламент он, наверное, все-таки вписывается, но с оговорками. И я думаю, что этот конфликт, который возник, вполне возможно придется урегулировать на президентском уровне, потому что речь идет о человеке, которого уже раскрутили, который уже известен, и речь идет о репутации конкретной политической силы. Поэтому я думаю, что здесь стороны обратятся к президентскому арбитражу.
О подоплеке событий вокруг личности Сергея Шургунова мой коллега Виктор Нехезин говорил с политологом Алексеем Макаркиным. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Старший следователь по особо важным делам Петрос Горебян заявил, что дело об убийстве журналистки Анны Политковской раскрыто. Исполнитель преступления задержан. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Пострадавшая находится в больнице. В Веденском районе Чечни при обстреле военной автоколонны убиты 4 человека, еще 10 получили ранения. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». 90-й год. Опыт изучения недавней истории. Редакция и авторы журнала «Новое литературное обозрение» вспоминают переломный год перестройки и размышляют о том, почему Россия стыдится своего недавнего прошлого. Об этом в программе «Свобода в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. В программе «Свобода в полдень». Обзор публикаций сегодняшних российских газет. Напротив меня, в московской студии «Радио Свобода», моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте еще раз.
Добрый день, Арслан.
Мы сегодня говорим о новом назначении Михаила Фродкова. Бывший премьер-министр станет главой службы внешней разведки.
Совершенно
верно. Как оценивают это назначение комментаторы, эксперты, журналисты? Что об этом говорят?
Есть уже несколько комментариев, которые публикует газета «Коммерсант». Пишет издание о том, что лояльные Кремлю политики, например, члены Совета Федерации Виктор Озеров и Юрий Шарандин, назвали инициативу господина Путина с этим назначением, исходя из прежнего опыта работы Михаила Фродкова в сфере именно международных отношений и его принадлежности к команде президента, вполне грамотным решением. Оппозиционеры же, и тут «Коммерсант» цитирует Андрея Пиантковского, считает трудоустройство экс-премьера нелепым назначением, это была цитата, направленным на десакрализацию ключевых государственных постов, в связи с чем политическая система России принимает законченный вид карнавального действия. Конец цитаты. На самом же деле, тут уже «Коммерсант» излагает свою точку зрения. И те, и другие комментаторы выделили разные стороны одного и того же явление, которое издание по аналогии с первым президентом России называет загогулинами. Но это уже не ельцинские, а путинские.
Это назначение было так же неожиданно, как и назначение Зубкова. Правда, это несколько другой масштаб, но тем не менее никто не мог представить, когда фантазировали на тему, кем станет Фродков, служба внешней разведки, по-моему, ни разу не называлась и не фигурировала.
Совершенно верно. И тут вот разница в загогулинах в том, что ельцинские загогулины были неожиданны отставками, а вот путинские загогулины неожиданны своими назначениями.
Так назначение Фродкова — это что, для него почетная должность или некий дальний прицел у Путина, имеются какие-то планы, он должен выполнять какие-то стратегические задачи?
О почетной должности тут есть еще комментарий Константина Затулина в «Московском комсомольце». Напомню, Константин Затулин — директор Института стран СНГ и депутат Госдумы. Он считает, что подобные назначения не делаются как почетные назначения, что тут нужна реальная работа, служба внешней разведки, глаза и уши страны, и на такую должность так просто не назначают.
А бы кого не поставят.
И безусловно. Но вот «Коммерсант» обращает внимание вот на какое обстоятельство. Предыдущие места работы Михаила Фродкова в его допремьерской карьере — это руководство тремя федеральными ведомствами: Министерство внешних экономических связей, Министерство торговли и Федеральная служба налоговой полиции, которые все три были после его ухода ликвидированы. И если сия тенденция сохранится, то новая работа Михаила Фродкова может вполне завершиться переходом разведки под контроль Федеральной службы безопасности, которая уже вернула в свой состав большинство отпочковавшихся когда-то от КГБ ведомств, кроме Федеральной службы охраны и вот той самой СВР.
И эти прогнозы могут оказаться неточными, потому что сколько прогнозов мы выслушивали, как будет поступать президент, он все равно поступал по-своему.
Совершенно
верно. И потом
это
все обсуждали, какая новая загогулина.
Да.
Спасибо, Валерия Шабаева. О публикациях в сегодняшних российских газетах, связанными с назначением Михаила Фродкова. Впрочем, мне сообщают, что у нас еще есть время. Давайте поговорим тогда о дне рождения Владимира Путина, который отмечался вчера.
Да.
Что ему подарили?
Что только не подарили. Во-первых, Владимиру Путину, например, подарили подарок стоимостью 350 миллионов евро. Речь идет о конгресс-центре «Константиновский», который будет построен по проекту испанского постмодерниста Рикардо Бафила. И сей архитектурный подарок был преподнесен Владимиру Путину заочно к его 55-летию. Еще ему подарили аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Планировалось завершить работы к декабрю, однако же губернатор Россель вспомнил, что 7 октября день рождения у Владимира Путина, а на следующий день у него самого, и попросил завершить работы к этому сроку. Завершили. А еще, например, вот такие подарки на Урале всю неделю распродавались на ура наборы для вышивания крестиком «Президент». Можно купить набор и вышить президента. А еще
портрет
есть...
президента.
Портрет президента, разумеется. А еще премьеры такой пьесы «Каникулы с президентом». Это в Омске, Владивостоке и Москве. Вот такой еще подарок. Сюжет такой. Во время облета таежных территорий отказывает двигатель президентского вертолета, и он совершает вынужденную посадку в тайге сибирской. Президент оторван от всего мира и на несколько недель оказывается в компании аборигенов и американского журналиста.
Какая страшная история, наверное.
Спасибо. А может быть, смешная?
Может быть. Спасибо, Валерия Шабаева, с публикациями сегодняшних российских газет. В Лондоне продолжается слушание по делу о гибели принцессы Дианы и Доди Альфаеда. Не так давно Британия отметила 10 лет после трагедии в Парижском тоннеле, где в автокатастрофе погибли 3 человека. По завершении дознания 11 присяжным предстоит вынести вердикт. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
11 присяжных были выбраны в ходе жеребьевки. Несколько месяцев жизни, а слушания могут длиться полгода, им предстоит провести в зале суда. В своей речи судья, назначенный для этого процесса лорд Скотт Бейкер, сказал присяжным, что есть те, кто верит, что за смертью принцессы Дианы стоит заговор. Вопросы, представленные перед судом в ходе детального разбирательства, это опасалась ли Диана за свою жизнь, собирались ли Диана и Доди Альфаэт объявить о помолвке, в каком состоянии находился шофер их машины Анри Пол, вовлечены ли британские спецслужбы в заговор с целью убийства и была ли принцесса беременна. Авария в тоннеле под Парижем восстановлена при помощи компьютерных расчетов. Присяжные после доклада экспертов также должны будут определить, были ли фотографы причиной катастрофы и какую роль играли другие машины в тоннеле. Будут использованы данные, полученные в ходе анализов французских детективов, результаты вскрытия трупа принцессы и исследования ее забальзамированного тела, а также показания свидетелей и данные камер видеонаблюдения. В начале процесса присяжным были показаны видеозаписи, сделанные в последний час жизни принцессы и Доди Альфаеда. По некоторым показаниям, шофер, ведший машину в ночь катастрофы и погибший вместе со своими пассажирами, выпил 2 рюмки анисовой настойки «Рикар» и не справился с управлением автомобиля. Знавшие шофера Анри Пола говорили, однако, что у него была высокая степень толерантности к алкоголю. Камеры, установленные в отеле, где остановились Диана и Альфаэт 31 августа 1997 года, засняли передвижение Пола по коридорам. В один момент он приседает, чтобы завязать шнурок. Признаков опьянения в его движениях невозможно заметить. Присяжные видели кадры, где перед выходом из отеля на площади Вандом растет толпа фотографов и зевак, как пара спускается в лифте в сопровождении шофера и охранника. Как известно, в последний момент было решено, что принцесса и Альфаэт воспользуются задним выходом. Анри Пол, по всей видимости, распоряжался в этот вечер. Он выходил проверить, прибыл ли автомобиль, направлял пару по коридорам, говорил в какой-то момент, что нужно подождать и так далее. Отец погибшего в катастрофе Доди, Мохаммед Альфаэт, миллионер египетского происхождения, хозяин крупного магазина товаров класса «Люкс Харротс», долгие годы добивался суда по этому делу. По его убеждению, смерть Дианы и его сына стала результатом заговора британских служб безопасности и королевской семьи. Главой этого заговора он называет супруга Елизаветы II, принца Эдинбургского Филиппа. Альфаэт потребовал, чтобы оба они предстали перед судом, но на данный момент судья отклонил эту просьбу, добавив, что будет иметь это в виду. По утверждениям Мохаммеда Альфаэда, принцесса и Доди намеревались объявить о своей помолвке, Диана была беременна от Доди и опасалась за свою жизнь. Миллионер считает, что ожидаемое появление на свет мусульманского ребенка заставило королевский дом спланировать убийство принцессы. В 2002 году он подал заявление в Страсбург в Европейский суд по правам человека с жалобой на несправедливость выводов, сделанных французской жандармерией. В 2002 в Британии открылось дознание по этому же делу, и вскоре председательствующий тогда лорд Стивенс решил остановить процесс. В 800-страничном заключении утверждалось, что смерть стала результатом аварии и свидетельств криминального заговора не существует. Выводы французской и британской полиции и юрисдикции Альфаэт отказывается принять.
If the evidence is made up.
Все свидетельства подстроены так, чтобы это было удобно террористам и гангстерам, убившим моего сына. Мохаммед Аль-Фаед нанял команду лучших адвокатов в Англии, Шотландии, Франции и Америке. За эти годы он сделал достаточно публичных утверждений для того, чтобы быть обвиненным в клевете. Но вопрос о том, готов ли он будет принять результат нынешнего дознания, он отвечает серии дальнейших обвинений в адрес королевского дома Ми-5 и Ми-6. До сих пор не обнаружилось ни одного свидетельства, подтверждающего теорию заговора. В ближайшее время группа присяжных должна отправиться в Париж. В ходе дознания перед судом предстанут представители семьи Спенсеров, представитель принцев Генри и Уильяма, Мохаммед Аль-Фаед и директор отеля «Риц» в Париже. Точного числа свидетелей пока не сообщается. В результате слушаний присяжные должны определить, была ли гибель в автокатастрофе несчастным случаем или убийством. О вынесении какому-либо лицу обвинительного приговора речи в этом дознании не идет. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Окружной суд Мюнхена оштрафовал концерн «Сименс» на 201 миллион евро за подкуп клиентов. Сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Уже около года правоохранительные органы Германии проводят антикоррупционные расследования, связанные с деятельностью компании «Сименс». За это время концерн покинули его президент и председатель наблюдательного совета. Проведено несколько арестов, обысканы десятки офисов компании. Говорит сотрудник мюнхенской прокуратуры Антон Винклер. Прокуратура Мюнхена возбудила уголовные дела в отношении многих сотрудников фирмы «Сименс». Они обвиняются в том, что незаконно использовали деньги компании. Работники прокуратуры провели обыски как в служебных помещениях, так и в квартирах сотрудников фирмы. Сами же работники концерна избегают журналистов и стараются не комментировать ход следственных мероприятий. Говорит один из сотрудников «Сименса», пожелавший остаться неизвестным. Имидж «Сименса» упал так низко, что дальше падать некуда. Материалы следствия были направлены в Мюнхенский окружной суд. Его решением «Сименс» оштрафован на 201 миллион евро за то, что сотрудники концерна подкупали деловых партнеров для заключения выгодных контрактов. Представители «Сименса» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение суда. Кроме того, налоговое ведомство Германии решило взыскать с компании «Сименс» 179 миллионов евро дополнительных платежей. Решение Мюнхенского суда прокомментировал руководитель немецкого филиала международной антикоррупционной организации Transparency International Ганс-Йорг Эльсхорст. Руководство «Сименса» должно извлечь уроки из случившегося и в будущем организовать свою работу так, чтобы у правоохранительных органов не возникало никаких претензий к деятельности компании. Это первый случай в Германии, когда крупная фирма обвиняется в столь масштабной коррупции. Мне кажется, что теперь многие компании будут серьезнее бороться с коррупцией в своих собственных стенах. Решение Мюнхенского суда завершает только одно из нескольких расследований, ведущихся в связи с подозрениями в коррупции. В настоящее время судебные слушания по аналогии обвинениям против компании «Сименс» проходят в Италии и США. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». И прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема передачи «Какая история нам нужна?». Об этом спорит автор пособия по обществознанию, заведующий кафедрой Высшей школы экономики Леонид Поляков и историк, заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки» Никита Соколов, а ведет программу Анна Качкаева. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян заявил, что дело об убийстве журналистки Анны Политковской раскрыто, исполнитель преступления задержан. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана, пострадавшие находятся в больнице. Со слов потерпевших, семеро неизвестных напали на них в подземном переходе. Милиция выясняет причастность к нападению какой-либо из молодежных националистических группировок, сообщает Интерфакс. В Веденском районе Чечни при обстреле военной автоколонны убиты 4 человека, 10 ранены. Как сообщили в МВД республики, нападение было совершено в воскресенье на дороге из Ведено в Дарго. В милиционеров стреляли из автоматов. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. На Сахалин обрушились ливневые дожди с сильным ветром. Из-за обрыва линии электропередачи 3 населенных пункта остались без электричества. Прервано паромное сообщение между островом и материком. В Москве сегодня возобновляются российско-украинские переговоры по проблемам поставок газа. «Газпром» требует от Киева погасить задолженность за российский газ, превышающую 1 миллиард долларов. В суданской провинции Дарфур полностью сожжен поселок Хасканита. Местное население бежало, сообщили наблюдатели ООН. Действующие в Дарфуре вооруженные группировки обвиняют в поджоге суданскую армию. По их данным, в поселке погибли более 100 мирных жителей. Япония сегодня скорбит о журналисте Кендзи Нагае, погибшем в Мьянме во время разгона полиции массовых демонстраций против военной хунты в конце сентября. Иракские власти заявили, что в сентябре в результате перестрелки в Багдаде с участием сотрудников американского охранного агентства Blackwater погибли 17 иракцев. Ранее сообщалось об 11 убитых мирных жителях.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Памятник поэту Иосифу Бродскому планируют установить на Новинском бульваре, недалеко от посольства США. Главный архитектор города Александр Кузьмин объясняет выбор места тем, что Бродский покинул Россию именно через американское посольство. Лицом к нему и будет обращена скульптура. Это многофигурная композиция «Поэт и толпа». Петербург. Радиоактивные отходы придут скоро в порт Санкт-Петербурга. От компании «Уренко» российскому техснаб-экспорту для Уральского электрохимического комбината. Пока этот груз шел по железной дороге, германские активисты «Гринпис» провели 5 акций протеста, рассказывает Владимир Чупров, председатель энергетической комиссии «Гринпис России».
Очередное судно с партией низкообогащенного урана через 7-10 дней, по оценкам наших коллег из организации «Экозащита», должна оказаться в порту Санкт-Петербурга. С точки зрения российского законодательства, это нелегальные сделки. В момент заключения этих контрактов действовала статья 48 закона об охране окружающей среды, которая четко говорила, что ввоз из других государств радиоактивных материалов на хранение запрещен. Немаловажно, это условия исполнения российской стороной вот этих проектов. Один факт. Буквально год назад активисты Greenpeace под Санкт-Петербургом обнаружили бесхозный состав с обедненным ураном. Уровень облучения достигал 800 микрорентген в час или в 40 раз выше природного фона. Состав стоял возле пассажирской железнодорожной платформы. Ни охраны, ни каких-либо знаков, которые бы предупреждали, не было.
Москва. Фракция Мосгордумы «Яблоко. Объединенные демократы» вносит сегодня на рассмотрение депутатами законопроект о наказании за политическую агитацию среди школьников. В случае агитации привлечения школьников к деятельности политических партий и общественных объединений, по мнению яблочников, участились. Петербург. Более 2000 домов в городе названы памятниками архитектуры, и примерно пятая часть из них может лишиться этого статуса. Комплексная экспертиза его уже не подтвердила. Эксперты называют эти здания качественной петербургской архитектурой и опасаются, что снятие охранного статуса откроет дорогу бульдозерам. Старинные дома не спасет и нахождение в объединенной охранной зоне, поскольку уже есть примеры безнаказанного вторжения в нее. Москва. Сегодня-завтра в городе начинается отопительный сезон. Процесс включения тепла обычно занимает 3-4 дня. Объекты социальной сферы подключаются первыми. Несколько сотен таких потребителей уже получают тепло с прошлой недели. Петербург. На капитальный ремонт и расселение ветхого жилья Ленинградская область получит более 3 миллиардов рублей из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Эти деньги на 3 года. Адресные программы в ближайшие 10 дней должны утвердить в муниципальных образованиях области. Москва. Московская областная дума в 10 раз увеличила штрафы за нарушения в сфере горного бизнеса. Теперь должностные лица, нарушающие требования к размещению таких объектов, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица – до 1 миллиона рублей. Новости Москвы и Петербурга. 8 октября. Вера Володина.
Жители Приморского района Петербурга собираются выступить с инициативой установить в сквере рядом с их домами памятник лабрадору Кони Палгрив, лучшему другу президента Путина. Рассказывает Татьяна Вольская.
7 октября, день рождения Владимира Путина, не прошел в Петербурге незамеченным. На этот раз горожане отличились удивительной выдумкой и воображением. Местные нашисты, например, придумали акцию «Улыбка в подарок», агитировали людей фотографироваться, а потом приходить за своими снимками на Конюшенную площадь, с тем, чтобы людей там выстроили в форме улыбки, и эту фотографию коллективной улыбки петербуржцев послали президенту. А вот жители Приморского района решили отметить 55-летие пятилетие любимого президента иначе? Устроить воскресник в так называемом саду Владимира Путина, привести в порядок детские площадки, покрасить скамейки, посадить деревья, прибрать газоны. В принципе, действия логичные, уборка к празднику – дело хорошее и правильное, но это только прелюдия. Главное, что, облагородив окрестности, жители решили обратиться к питерским художникам с просьбой создать и установить скульптуру «Кони Пол Грейв» собаки Путина, соответствующим посланием лучшему другу президента собаки Кони. Со временем вокруг памятника должна появиться декоративная кованая ограда. О своем отношении к инициативе горожан говорит член Федерального совета по сохранению культурного наследия, заместитель директора Петербургского научно-исследовательского института спецпроект реставрация Михаил Мильчик.
Если это правда, что, откровенно говоря, трудно поверить, то это говорит о помутнении сознания у инициаторов этой, по меньшей мере, странной акции. У нас что, мало великих людей, кому еще не поставлены памятники, ставить монумент в честь здравствующей особы, в данном случае собаки, это и смешно, и грустно одновременно. А если это собака президентская, то это просто подставлять уважаемую солидную персону.
Вообще-то инициатива не столь бескорыстна, как может показаться на первый взгляд. Больше 13 лет жители домов номер 151 и 155 по Приморскому проспекту борются за свой сквер, куда строители упорно стремятся втиснуть очередную высотку. Не исключено, что вместе с горячей любовью к Владимиру Путину в сердцах окрестных жителей теплится огонек надежды, что собака Кони, верный друг президента, в данном случае может заодно удружить и людям, огорченным уплотнением застройкой. Может, кому-то это и покажется милой слабостью, простительным лукавством, но Михаил Мильчик думает иначе.
Я не знаю, но бороться с плотнительной застройкой можно и, наверное, нужно, но другими способами. По разным все равно.
Вообще-то на свете не так уж мало памятников собакам, около 500. Только принцип их установки, как правило, несколько иной. Не любовь к хозяину, по старинной формулировке «без лести предан», а личные заслуги конкретного пса. Вот, например, памятник ирландскому волкодаву Геллерту, спасшему от волка Левелина, сына принца Уэльского, установленный в Англии, или памятник борзой, некогда спасший во время охоты князя Радзивилла. Эта скульптура красуется в парке Несвижского замка в Белоруссии. Бывало, конечно, что и хозяева сами устанавливали памятники своим четвероногим любимцам, просто так, в знак исключительной привязанности, но это случается не так часто. Есть памятники, выражающие человеческую благодарность или сочувствие. Так в московском метро в этом году появился памятник бездомной собаке, а в Ленинграде в саду Института экспериментальной медицины с 1935 года стояло бронзовое изваяние знаменитой собаки Павлова. Но инициатива жителей Приморского района, пожелавших иметь у себя перед глазами памятник лабрадору Кони, имеет совсем другой характер, считает писатель, литературный критик Виктор Топоров.
Многие указывали на то, что Путин мог привести лабрадора Кони не только в Думу там, или в Совет Федерации, но и назначить ее премьер-министром, а значит сделать президентом. Но поскольку, как мы знаем, это в ближайшие годы не произойдет, то это чудно будет памятник несостоявшемуся президенту России номер 3.
Вообще-то в истории уже бывали подобные случаи. Стоит вспомнить древнеримского диктатора Калигулу и его знаменитого коня, которого он для посрамления старинной римской демократии привел в Сенат.
Да, но с конем там было сложнее, потому что там вроде имели место интимные отношения между Калигулой и этим конем. Это твердо неизвестно, но слухи по всей античности ходили.
Поэтому во избежание неприятностей лучше не сравнивать собаку Путина с конем Калигулы, тем более, что инициатива установки памятника исходит не от президента, а от его почитателей. Горожане намереваются сначала собрать средства, чтобы определить, из какого материала будет скульптура, а кроме того, получить разрешение самого хозяина на увековечение его лучшего друга лабрадора Кони, которая, видимо, даже не подозревает о своем счастье. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
программе «Свобода в полдень» мы знакомим вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Самары. Обзор местной прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самаре грянул скандал, когда утверждались списки на участие в парламентских выборах. Глава областных эсеров, а по совместительству мэр Самары Виктор Тархов, составил списки выгодным для себя образом. В них вошли только нужные ему люди, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». В ответ 20 сентября секретарь бюро самарского рекотделения «Справедливой России» Виктор Воропаев заявил о выходе из партии, а также о том, что ряды справоросов покидают порядка 1000 представителей возглавляемого им областного отделения общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры». Тему продолжает сам «Самарская газета», сообщая, что самарские члены партии пенсионеров провели в конце сентября под Самарой внеочередной партийный съезд. Самая значительная по численности часть эсеров выразила недоверие партийному руководству и покинула ее ряды в самый разгар избирательной кампании. Теперь фаворитом избирательной кампании по выборам в Госдуму будет прокремлевская, возглавляемая президентом Путиным, «Единая Россия», анализирует «Самарская газета». Следователи Главного управления внутренних дел по Самарской области запретили правозащитнице Людмиле Кузьминой выезжать из региона, пишет «Самара сегодня». Кузьмина проходила свидетельницей по делу об использовании контрафактных программ, которые оперативники отдела К якобы обнаружили в компьютерах самарского отделения некоммерческой организации в защиту прав избирателей «Голос». Теперь Кузьмина стала основной подозреваемой в пиратстве. Правозащитница связывает эти события со своей общественной деятельностью. Компьютеры изъяли за неделю до майского марша несогласных в Самаре. В тот день Людмила Кузьмина была в прямом эфире одной из самарских радиостанций и, видимо, обидела органы, заявив, что вместо того, чтобы ловить преступников, они занимаются подавлением и запугиванием несогласных. В самарском офисе «Голоса» сотрудники УБОП провели обыск, изъяв несколько компьютеров и опечатав помещение. Начатое прокуратурой уголовное дело против Людмилы Кузьминой вполне можно считать политическим, комментирует автор материала правозащитник Валерий Павлюкевич.
Сам факт, конечно, вызывает опасения и вызывает определенное раздражение, и она остается правозащитницей. Это организация «Голос», которая следила за избирательным процессом. Мне кажется, это начинает действовать вот эти поправки, которые были приняты летом этого года к закону о борьбе с экстремизмом. Я думаю, что та и другая стороны должны быть корректны, стараться именно для пользы гражданского общества.
Рассказывал правозащитник Валерий Павлюкевич. Еженедельник-репортер пишет об уничтожении зеленой зоны Самары, которая, по информации издания, проводится с благословения мэрии. В конце сентября мэр Самары Виктор Тархов подписал несколько распоряжений о сносе зеленых насаждений Самары для жилой и торговой застройки на их месте. По распоряжению мэра будут уничтожены многие самарские зеленые зоны, сквер за домом молодежи и еще около десятка парков и скверов, подытоживает репортер. Самарский театр оперы и балета открыл новый сезон необычной постановкой – рок-балетом «Beatles Forever» – «Beatles навсегда». Своеобразный эксперимент театра – спектакль, построен на сочетании классического и модернового балета, спортивной гимнастики, цирковых трюков и спортивного рок-н-ролла. Это первая сценическая версия, рассказывающая об истории легендарных «Beatles», их музыкальной философии в интерпретации профессиональной и балетной труппы, рассказывают самарские новости. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самар.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Старший следователь по особо важным делам Петрос Гарибян заявил, что дело об убийстве журналистки Анны Политковской раскрыто. Исполнитель преступления задержан. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана, пострадавшие находятся в больнице. В Веденском районе Чечни при обстреле военной автоколонны убиты 4 человека, еще 10 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Yeah.
Рост ВВП России в 2007 году составит 7,3%, прогнозирует вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее Федеральная служба статистики сообщила, что в первом полугодии общий объем экономики России увеличился на 7,9% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. В целом объем ВВП России за 6 месяцев составил примерно 14 триллионов 214 миллиардов рублей, или по текущему обменному курсу более 570 миллиардов долларов. Темпы газификации в России не замедлятся, и на эти цели в период с 2005 по 2007 годы будет выделено в общей сложности 43 миллиарда рублей, заявил первый вице-премьер, председатель Совета директоров государственного концерна «Газпром» Дмитрий Медведев. В 2008 году, согласно планам «Газпрома», общий объем инвестиций в такие проекты должен вырасти еще примерно на 3 миллиарда рублей. Слияние угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь» будет завершено до конца 2007 года, заявил президент основного акционера этих активов компании «Евразгрупп» Александр Фролов. Предполагается, что после объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций «Южкузбассугля», а «Евразгрупп», крупнейший в России производитель стали, продолжит контролировать свою долю в «Распадской». На шахтах компании «Южкузбассуголь» летом 2007 года произошли две крупные аварии, в результате которых погибли почти 150 человек. Государственная компания «Российские железные дороги» и администрация железнодорожной инфраструктуры Испании подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта сроком на 5 лет. Документ предусматривает обмен опытом в области разработки, внедрения и совершенствования технологий в России и в Испании, проектирование, строительство и развитие высокоскоростного движения, а также обмен передовыми технологиями в области инфраструктуры для перевозки пассажиров и грузов. Британская компания Vodafone достигла договоренности о покупке итальянских и испанских подразделений шведской телекоммуникационной группы Tele2. Как говорится в сообщении компании, сделка, объем которой составит 1 миллиард 100 миллионов долларов, позволит Vodafone, крупнейшей в мире компании в секторе сотовой связи, предоставлять фиксированный широкополосный доступ в интернет своим абонентам в Италии и Испании. Сейчас Vodafone владеет активами в области широкополосной связи Британии, Германии и Франции. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, на 3 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 28 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Курс валют, а также другие новости экономики и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 12 минут до конца часа. Все это время мы отведем новостям спорта. Рядом со мной в студии мой коллега Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Олег, добрый день.
Добрый день. Ну, начнем с новостей. А новости самых главных, так сказать, соревнований. Это чемпионаты Европы и мира. Первым поставим новость все-таки с европейского первенства. Оно проходило в Италии. Это было первенство по баскетболу среди женщин. И в финале сборная России выиграла у команды Испании 74-68, вернув себе титул чемпиона. В матче за третье место баскетболистки Белоруссии взяли верх над соперницами из Латвии 72-63. А пятое место, дающее право на продолжение борьбы за путевку на Олимпиаду в квалификационном турнире, заняла сборная Чехии, победитель предыдущего европейского чемпионата. Она в своем последнем матче обыграла команду Литвы 93-54. Ну а теперь можно и к чемпионатам мира перейти. В Санкт-Петербурге завершился такой чемпионат по фехтованию. Два комплекта наград были разыграны в заключительный день. Польская женская сборная по рапире выиграла свои состязания, а у мужчин в споре шпажистов, тоже командном, победили французы. Ну и таким образом сборная Франции завоевала 4 золотые медали. Больше всех команды Германии, России и Венгрии по 2, Италии и Польши по 1. Но что интересно, при этом в активе итальянских фехтовальщиков наибольшее количество наград, всего их 9. Ну а в целом на пьедестал почета поднимались представители 11 стран. Близок к завершению и чемпионат мира по регби, хотя на самом деле это произойдет только через 2 недели, но там уже определились полуфиналисты, в регби же не сыграешь часто, как в баскетбол или в волейбол, там, и даже как в футбол. Так вот, два четвертьфинала были вчера сыграны. ЮАР выиграл, сборная ЮАР у команды Фиджи 37-20, а Аргентина нанесла поражение Шотландии 19-13. И в полуфиналах, это будет в следующий уикенд, 13 и 14 октября, Англия будет играть с Францией, а ЮАР с Аргентиной. Оба матча пройдут на Стад де Франс, стадионе в пригороде французской столицы Сен-Дени. Ну и чемпионатом мира называются состязания по автогонкам в классе Формулы-1. Этот чемпионат тоже близится к завершению, поскольку там один лишь этап остался. Вот в Шанхае прошел предпоследний этап, Гран-при Китая. Пилот Феррари Кими Райконен стал его победителем. Вторым был на финише Фернандо Алонсо на Макларене, а третьим еще один пилот Феррари Филиппе Масса. И вообще это была 200-я победа Феррари на этапах чемпионатов мира. Но наши постоянные слушатели привыкли к тому, что итоги каждого Гран-при обсуждают в наших спортивных программах Алексей Кузнецов и Наталья Федотова. Но поскольку Наталья сейчас в отъезде, вот Алексею пришлось, так сказать, обсуждать Гран-при Китая не с равным, что ли, по знанию этого вида спорта, а с, ну, явно неискушенным в этой области главным редактором спортивных программ «Радио Свобода» Валерием Винокуровым. Ну, мне кажется, Алексей справился с этой нелегкой задачей.
Как я понимаю, осталась только одна интрига. Станет ли дебютант чемпионата мира Льюис Хэмилтон чемпионом? Потому что это, наверное, редкий случай.
По поводу дебютанта, если уж быть совсем придирчивым и вспоминать тот случай из истории Формулы-1, то случай действительно комичный в применении к этому. В 50-м году, когда прошел первый этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, дебютантами были все гонщики. Все, которые впервые участвовали. Победитель того этапа Нино Фарина, итальянский пилот, был формально первым дебютантом. Но, разумеется, тот случай не идет ни в какое сравнение с ситуацией вокруг Льюиса Хэмилтона. Он дебютант фактически и настоящий. То есть он мог уже в воскресенье обеспечить себе титул чемпиона мира. Но не удалось, как говорится. Он достаточно уверенно принял старт и очень хорошо двигался по дистанции, серьезно опережая своих соперников, примерно до середины трассы. А потом что-то у него произошло, в официальных релизах сказано, технические неполадки. То ли не угадали с резиной, то ли с тормозами что-то, но он сначала пропустил преследовавшего его пилота Феррари Кими Райконена, а затем достаточно неприятно для себя вылетел с трассы не на дистанции, а по дороге на пит-стоп. Трасса в Шанхае одна из немногих, где перед пит-стопом есть гравийные ловушки безопасности. И вот в этот гравий машина Хэмилтона как раз улетела, застряла, он размахивал руками, требуя, чтобы его вытолкнули дальше.
Но... А это нельзя, что ли, да?
Формально по правилам, конечно же, нельзя. Хотя был случай с Михаэлем Шумахером, когда того выталкивали в 2003, по-моему, году. Но тут, конечно, неприятно еще и то, чисто моральная неприятность, поскольку он действительно не во время борьбы, не во время гонки, а фактически двигаясь в сторону своего питлейна.
Не на трассе,
на трассе, да, и все. Выехать он не смог. Человек 5 маршалов подбежали к нему, пытались его вытолкнуть, но ничего не удалось. В результате в свой питлейн Льюис Хэмилтон, если так образно говорить, попал не на красно-серой своей машине Макларен Мерседес, а на таком ярко-желтом смешном китайском мотороллере, сидя за спиной у водителя этого мотороллера. Трудно сказать, чья вина в этой ситуации. Я все же склонен думать, что это технические какие-то неполадки. Уж очень он хороший пилот, это видно, чтобы так просто вылететь. И вот, что теперь ситуация, естественно, обострилась до предела еще и потому, что, во-первых, победил Кими Райконен, идущий третьим в гонке, в чемпионской, так сказать,
гонке. А вторым Алонсо был, да?
Вторым, а был Алонсо, который вторым и остался в сумме, да. Ситуация очень такая острая. 107 очков у Хэмилтона, 103 у Алонсо и 100 у Райконена.
То есть практически любой из троих.
Любой из троих. Сейчас Филиппе Масса, еще один пилот Феррари, уже потерял шансы на титул еще до начала этой гонки. А вот Хэмилтону теперь придется постараться.
А сколько осталось этапов?
Один этап остался. Следующий этап в
Бразилии. Значит, на последнем этапе будет вот три прецедента.
Редчайший случай за последние годы в Формуле-1. И это, конечно, очень радует всех поклонников автоспорта.
Ну вот, Алексей Кузнецов в беседе с Валерием Винокуровым все, думаю, рассказал, оценил ситуацию и, собственно, в Гран-при Китая, и в чемпионате. Так что ждем последнего этапа. Ну а пока о футболе. Начнем с российского первенства, где важное произошло вчера событие. «Зенит» проиграл в Москве «Локомотиву» 0-1, это матч 26-го тура. И теперь московский «Спартак», который сегодня играет в Нальчике с нальчикским «Спартаком», может догнать лидера и станет у них у обоих по 49 очков. Ну, пока на данный момент у «Спартака» 46, столько же и у «Москвы», которая выиграла у «Ростова» 1-0. Что касается европейских ведущих держав, в Англии без поражений продолжают идти «Арсенал» и «Ливерпуль», и уверенно держатся в группе лидеров два клуба из «Манчестера». «Арсенал» выиграл у «Сандерленда» 3-2, «Манчестер Юнайтед» у «Вигана» 4-0, «Манчестер Сити» у «Миддлсбро» 3-1, а «Ливерпуль» сыграл в ничью с «Тоттенхэмом» 2-2. Ну и теперь у «Арсенала» 22 очка, у «Манчестера» 20, у «Манчестер Юнайтед» 20, у «Манчестер Сити» 19, а у «Ливерпуля» 16. Но при этом «Арсенал» и «Ливерпуль» провели по 8 матчей, а два клуба из «Манчестера» по 9. В серии А итальянской единоличным лидером остается миланский «Интер». Он еще на 2 очка оторвался от «Ювентуса», поскольку выиграл у «Наполи» 2-1, а вот «Ювентус» на последней минуте упустил победу над «Фиорентиной», там 1-1. Ну и попутно еще «Парма» дома проиграла «Роме» 0-3. И таким образом, после 7 туров у «Интера» 17 очков, у «Ювентуса» и «Ромы» по 14, у «Фиорентины» 13. В Германии поражение «Шальке» 0-4 сразу со второго места на пятое отбросило эту команду. «Бавария» выиграла у «Нюрнберга» 3-0, «Шальке» проиграл «Карлсруэ» 0-2. «Дуйсбург» уступил «Вердеру» 1-3, «Армения» «Гамбургу» 0-1. И теперь после 9 туров у «Баварии» 23, у «Карлсруэ» 18, у «Вердера» и «Гамбурга» по 17, у «Шальке» и «Ганновера» по 16. Во Франции таблицу возглавляет формально чемпион последних лет «Лион», но потенциальным лидером остается «Нанси». С одинаковым счетом 3-1 они выиграли в гостях. «Нанси» у «Монако», а «Лион» у «Бордо». У обоих клубов по 22 очка, но «Лион» провел 9 матчей, а «Нанси» 9, «Лион» 10 матчей, а «Нанси» 9. Ну и заключение, Испания. Там два главных клуба страны лидируют. «Барселона» воспользовалась поражениями соседей по таблице и вышла на второе место вслед за «Реалом». «Реал» выиграл у «Уэльвы» 2-0, «Барселона» у «Атлетика» 3-0, а «Валенсия» проиграла «Испаньола» 1-2, а «Сасуна» выиграла у «Вильяреала» 3-2, и теперь после 7 туров у «Реала» 19 очков, у «Барселоны» 17, а у «Вильяреала» и «Валенсии» осталось по 15. Ну вот, Арслан, собственно, и все, что можно рассказать сегодня о спорте.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Правосудие». Сегодня она посвящена проблемам пенсионного обеспечения в России. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем тех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный интернет.